Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Константином Кобелевым, старшим священником храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый день, отец Константин.
Здравствуйте, дорогие друзья.
В прошлой программе вы подробно рассказывали о том, с чем сталкивается священник, который общается, помогает, окормляет заключенных. Вообще, как много священников в Москве и в России, которые занимаются этим служением?
Вы знаете, наше служение вот уже 30 лет существует. Началось не в Москве. Одни из старейших таких мест, которые я знаю, например, Тверь, Санкт-Петербург, там уже в 30-летие отпраздновали. То есть оно было в прошлом году или в начале этого. То есть как тогда происходило? В то время еще были уполномочены по делам религии. И вот к батюшке обращается именно начальник тюрьмы и просит: вот вы выступаете по телевидению, проводите передачи, мы видели вас, а вы не могли бы с нашим сотрудником обратиться? Нет, я не могу, у меня уполномочен, он мне не разрешит. Мы все согласуем, мы все сделаем. И вот ему уже сообщают, говорят: да, уполномоченный по делам религии, так сказать, КГБшник, вот, прожженный, говорит, звонит ему, говорит: вы знаете, вот вас приглашают, поезжайте, вы, да, разрешение получено. Вот. И вот таким образом начинались какие-то действия. То есть инициатива шла со стороны непосредственно уголовно-исполнительной системы, потому что они первые почувствовали, как только было празднование тысячелетия крещения Руси, такой широкий очень был праздник в нашей стране, который пробил вот эту стену. И я помню еще подготовку, сколько было тогда копий сломано. И вот после этого они первое, увидев какой-то просвет, обратились, потому что они видели ту ситуацию, которая складывается и среди сотрудников, и среди заключенных, что у них уже нет средств какого-то воздействия. Вот таким образом это развивалось. Сейчас, потом, при святейшем патриархе Алексии, например, в нашем СИЗО-2, Бутырская тюрьма в городе Москве, у нас пришел отец Глеб Коляда. В 92-м году была служена первая литургия, и потом вместе с ним служили такие замечательные батюшки Владимир, Николай, Иоанн, Михаил. И их служение продолжалось до начала 2000-х годов. Затем уже был набран новый набор, в который попал и я. И в каждый из изоляторов Москвы было направлено 10 священников. Потому что святейшему патриарху не нравилось, что не очень часто совершается в изоляторах, особенно божественная литургия. Тогда батюшки больше ходили по камерам, чем совершали какие-то службы. И святейшие так рассказывали мне, собрал несколько священников и говорит: сколько вам надо батюшек, чтобы вы служили каждую неделю? 10 хватит? Вот они: ну, конечно, ваше священство. И вот он назначил в каждый изолятор 10 священников. Поэтому у нас 7 изоляторов, 70 священников окормляет исправительное учреждение города Москвы. Ну, примерно.
То есть на каждый изолятор по 10 священников?
По 10 священников, да. У нас вначале была служба раз в неделю. То есть, начиная с 2005 года мы наладили. Потом 2 раза в неделю, 3, сейчас и 4, и 5 бывает. И мы периодически, ну, допустим, раз-два в месяц мы служим и по воскресным дням, для того, чтобы имели возможность причащаться те люди, которые уже осуждены и находятся в отряде хозяйственного обслуживания.
При этом храм в Бутырской тюрьме очень небольшой. Вы говорите, что на службу допускают 15-20 человек. Некоторые заключенные ждут по полгода, чтобы попасть на службу. Вообще, насколько эффективно такое взаимодействие с осужденными, с заключенными, если вы общаетесь с ними реально, ну, может быть, один раз?
Я был сотрудником УФСИН по городу Москве, ответственно за работу с верующими. Сейчас у нас отец Кирилл Калида. Он говорит о том, что сейчас мы уже с полугода выходим на 3 месяца ожидания. То есть стали побольше выводить людей. Ну, мы видим это и по нашему изолятору, и в других тоже. Сейчас уже срок ожидания сокращается, слава Богу. Но все равно, конечно, это следственный изолятор. Смысл его в том, чтобы изолировать контакты одних людей с другими. Мы даже вот сейчас, к сожалению, знаем о том теракте, который произошел в Новой Зеландии. И он был связан с Брейвиком. То есть человек, который чуть не на большой очень срок осужден, у него есть возможность выхода в интернет и так далее, вплоть до того, что он воспитал террориста. Вот. Это, конечно, уже безумие западной демократии. Изолятор есть изолятор. И то же самое даже и осужденный человек. Какие-то такие уж контакты с внешним миром, свободно совершенно, пресекаются. Но сейчас есть возможность уже для осужденных и по телефону поговорить, и работает и видеосвязь сейчас. Где-то в половине, может быть, исправительных учреждений устанавливаются уже такие студии, вроде как Skype. Когда, ну, правда, это, к сожалению, пока что это дорого стоит, такие звонки, если не каждому по карману. Но он может уже увидеть маму на экране и так далее. Вот такие вот у них контакты с внешним миром.
О чем вы беседуете с заключенными? Вот приходит к вам человек. Как за один разговор, за одну встречу изменить его отношение к своей судьбе, к своему осуждению, к тому человеку, который выносит ему приговор, к тому человеку, который его охраняет, к тем людям? Как? Что вы делаете?
Ну, поскольку у нас сейчас в основном общение происходит в храме, а в стране у нас на 1000 учреждений 700 храмов, а в других есть молитвенные комнаты. Потому что всего у нас так где-то 700 храмов и 700 молитвенных комнат, но и христианских, и мусульманских, и так далее. А 700 храмов и мечетей, и дацанов. То есть, ну, вот такое соотношение, что уже, слава Богу, постепенно мы надеемся, чтобы в каждом учреждении был именно храм. И вот первое – это работа массовая. То есть мы берем, я, например, лично и многие другие, берем на вооружение то, как наши священники в те годы, когда храмов было мало, и они проводили так называемую общую исповедь. Но это есть проповедь перед исповедью. Очень важно священнику поговорить с приведенными в храм людьми, потому что они всегда могут сами прийти. Если это колония, там они свободно могут войти, а вот где изолятор их приводит. И очень важно обратиться к ним именно со словом. И при этом в этом слове не только сказать о покаянии и других вещах, но и показать, что мы немножечко разбираемся в каких-то тюремных вопросах, чтобы вызвать доверие к себе. Я, например, когда разговариваю, потом уже индивидуально тоже, я спрашиваю, на какой ты стадии? А последственный человек говорит, статья такая-то. Я говорю, да не статья, а стадия. А, ну у меня предварительное следствие закончилось, сейчас вот через неделю, наверное, суды начнутся. А ну все ясно. Там, или там суд идет, а на суде что? Слушание этих самых письменных свидетельств, ну понятно, документов. То есть вот, ну, очень важно священнику разбираться и понимать, и показывать свою осведомленность в этом. Тогда это вызывает доверие. И здесь, конечно, очень важно в этой проповеди в общей, потому что каждому не будешь объяснять, сказать о том, о необходимости прощения. Потому что основной грех, который существует у людей, особенно в следственном изоляторе, это обида и жажда мести. И мы знаем, что в таком состоянии человека причащать нельзя. Вот. Даже если он в чем-то виноват, все равно же он в большинстве случаев не сам пришел и сдался, заявил там о своих каких-то грехах. Сейчас многие осуждаются по 159 статье за экономические преступления. Причем в этом случае зачастую это есть способ конкурентной борьбы между предпринимателями. Кто раньше кого посадит, тот и прав. И вот человеку обидно, что вот на него какой-то, или его партнер, или еще что-то, дал какие-то материалы, его из-за этого арестовали. У него все горит внутри. Он думал, тут я выйду на свободу, с ним разберусь или еще что-то. Тут человек в огне, человек во мраке. И очень важно человека освободить от этого. Конечно, задача очень непростая. Полюбить врагов своих. Легко ли это? Поэтому мы, у нас даже был такой проект в журнале «Нескучный сад», назывался «Формула прощения». Там было 5 статей, одна из них моя. И вот мы вывели формулу, состоящую из 7 этапов. Это мы здесь находимся. Но первый этап – не греши, а второй этап – что делать, когда согрешил. Так вот, мы находимся на этих самых, на самых ранних стадиях. Надеяться, что мы за недлинный разговор дойдем уже до конца, высоты христианских отношений, конечно, нет. Поэтому мы самое элементарное. Отдай обидчика Богу. Объяснение очень простое. Мы же говорим, ты реклась, Господи, как же без мнения можете творить ничего же. Мы все делаем с Господом. Если мы хотим кому-то отомстить, будет ли Бог с нами вместе мстить? Нет, как сказано, мне отмщение, и аз воздам. Поэтому объясняешь заключенным, что если ты будешь сам пытаться что-то делать, Господь скажет, а ты хочешь отомстить? Ну и давай. А я отойду в сторону. Не путайся у Бога под ногами. Дай Ему совершить свою волю. А в дальнейшем уже при индивидуальной беседе здесь тюремный священник не вникает в какую-то суть. То есть он не пытается спросить, а за что ты там, какие у тебя статьи там, какие у тебя преступления. Он тогда будет похож на следователя, либо сотрудника. Когда заходит сотрудник в камеру, там подследственный Иванов, он говорит, статья такая-то, такой-то, срок такой-то. Он сразу, у него все время на языке это статья. Нет, конечно. Он говорит, много грехов. Ну, какие грехи? Что тебя мучает? Что у тебя на сердце? Чем ты волнуешься? Да вот я волнуюсь, что у меня мама осталась. Я такой дурак сюда попал. Мне бы с мамой вместе быть. Ну, вот в этом и кайся. То есть, что у него? В чем он готов? Может, он не готов принести покаяние в чем-то другом. Вот. Поэтому каждый находится на своей стадии. Но что радует, что как бы статистика просто потрясающая. Вот вы знаете, я не могу сказать, какой процент людей причащается. Почему? Потому что у меня статистика такова. Мы записываем каждый день, сколько нам привели людей, либо же кто пришел, вот, уже осужденный из хозотряда. Число находящихся в храме и число причастившихся. И вот здесь бывает, что один и тот же человек несколько раз попал. Поэтому мы не можем сказать, что это вот именно процент людей, но процент посещений. Вот на 1000 посещений, как вы думаете, сколько причастников? Возьмем приходской храм. Вот за неделю пришло сколько-то там людей, сколько причастилось. Вот как вы думаете?
Ну, не больше 30.
820 на 1000. То есть именно процент причащения очень велик.
Советуйте нашим телезрителям, чем они могут помочь своим родственникам, которые находятся в заключении?
Ну, в первую очередь, конечно, это психологическая поддержка. Вы знаете, в человека надо верить. Вот мы, батюшки, никогда не подозреваем. Может, он в чем-то привирает, может, что-то он обманывает, может, что-то не договаривает. Но мы верим ему. Это очень важно человеку поверить. И родственники никогда не должны становиться на сторону прокурора. Они должны быть большим адвокатом, чем любой адвокат. Они должны верить в все хорошее и лучшее, что есть в человеке. Особенно это бывает ведь свидания, вот краткосрочные, которые бывают даже и в следственном изоляторе. Бывают длительные свидания, когда с родственником какой-нибудь уже осужденный человек 3 дня вместе живет в одной комнате. И вот при всем при этом, конечно же, не нужно пытаться читать какие-то морали, там, что-то, о чем-то поучать. В основном надо слушать, самое главное. Человека выслушать, поддержать, подбодрить. Именно показать веру в него, что не волнуйся, все получится. Ты лучше быстрее возвращайся. Мы там все сделаем. То есть вот это самое главное, первое. Второе, конечно, мамочки, когда приезжают, они в первую очередь там покушать что-то вкусненькое, сладенькое и так далее. Это понятно. Но хочу успокоить, что в основном питание очень хорошее. Конечно, можно. Конечно, есть посылки. И главное, но смысл этой посылки не то, чтобы человек изберечь от голода, а почувствовать что-то домашнее, что-нибудь такое, что разрешено. Потому что, например, консервы не разрешаются домашние. Вот, понятное дело. Или там еще что-то другое. Ну, то, что разрешено, какие-то вещи, конечно, они всегда с радостью принимают. И также не принимаются книги. И я хочу предупредить в том числе и тюремных священников, что мы не имеем права взять, допустим, от мамы какую-то книжку и передать ее заключенному. Потому что, к сожалению, они ведь что могут поступить? Они могут даже страницы книги пропитать наркотиком. И потом отмачивать или в рот брать и сосать. Вот вплоть до чего доходит. Мы можем, если нас попросят принести книгу, пожалуйста, возьмите деньги свои, пойдите в магазин, купите из магазина и принесите. Но ни в коем случае нельзя брать ничего от тех людей, которые очень заботятся и просят, передайте что-нибудь ему. Потому что, к сожалению, такие ухищрения бывают. Вот. Вплоть до того, что у нас был случай, когда передали икону в храм. А в этой иконе, деревянная икона, все в доске сзади были сделаны ниши, куда вставили мобильники. А сверху закрыли фанеры, все это заполировали, залакировали, ничего не понятно. Вот даже вплоть до таких вещей. Вот. Поэтому, конечно, очень часто им нужны очки. Человека арестовали, а очки остались дома. Либо же они разбились там во время каких-то событий, он потерял что-то. А бывает, нужны теплые носки, когда это вот холодное время. Вот. Бывает, что, может, свитер какой-то теплый. Человека арестовали летом, а на этапе ему ехать зимой. Поэтому мы по храмам собираем такие вот вещи и раздаем тем людям, которые нуждаются. И здесь сотрудники нам оказывают помощь в этом.
Насколько наши прихожане храмов в России откликаются на такие просьбы?
Ну, вы знаете, в тех храмах, где служит тюремный священник, который постоянно проводит работу, рассказывает, объясняет, беседует со своей паствой, держит как бы в курсе дела всего, то здесь, конечно, люди откликаются хорошо, и все, что нужно, во всем помогает. Я бы не смог бы совершенно нести свое служение, вот уже второй десяток лет, если бы мне не помогали мои прихожане. Поэтому и отец Глеб говорил о том, что тюремный священник обязательно должен быть связан со своим приходом. Также это служение миссионерское, оно растирается на то, что люди приходят и поют на службе, на литургии. Люди приходят и ведут беседы. То есть волонтерское движение здесь очень и очень важно. Но самое эффективное, если мы уже будем говорить не о следственном изоляторе, где текучесть, конечно, большая, и человек это приходит, может быть, раз или два раза за все время. Если мы будем говорить о колониях, то здесь колоссальную помощь могут оказать люди с музыкальным образованием. И вот, например, я здесь недалеко, у нас Тверская епархия, у нас в Московской области в основном следственные изоляторы тоже, как и в Москве. А вот я посещаю также Тверскую епархию, там у них развивается певческое движение. И вот, например, отец Михаил Беляев из Твери, он в исправительной колонии номер один организовал уже то, что приезжает регент, который ведет занятия с осужденными, у них свой хор, они осваивают песнопение, они сами поют литургию. И также и в других колониях, у нас вот было недавно собрание духовенства тюремного Тверской епархии, на котором я присутствовал, и батюшки другие рассказывают, у нас тоже. И вот это самое лучшее, одно из самых лучших, на самом деле, помощи, которая может быть. Помочь им самим познать это певческое искусство, и тогда батюшке ведь бывает трудно куда-нибудь ехать в колонию, еще с собой певчих везти. А вот если они сами споют, это просто прекрасно.
Как помочь осужденным подготовиться к выходу из заключения.
Да, а самая, наверное, сложная проблема, что будет дальше. Потому что и вот когда тоже мы проводим общую беседу перед службой или в начале литургии, мы, и раз я тоже частенько говорю такие слова: нетрудно сесть, нетрудно выйти, поверьте мне. А вот что дальше будет? А на свободе вы должны оказаться уже сейчас и жить ради будущего и ради вашей свободы. К сожалению, есть такое понятие социализация. То есть человек – член общества, социума. И вот когда вырвали нашего члена, нашего города или нашей страны и так далее, он теряет эти навыки. И потом приходит заниматься ресоциализацией, возвращением человека в общество. Есть специальные социальные работники, которые начинают готовить за полгода до освобождения. Они беседы проводят, объясняют какие-то определенные моменты. Если человек давно был осужден, он не понимает, что такое мобильник, что такое карточка банковская, что такое еще что-то там. Понимаете, как? Совершенно не приспособлен к этой жизни. За него его кормили, ему все обстирывали ему, водили в бане и так далее. Выйдя на свободу, все делать должен сам. Даже женщины теряют навыки. И вот замечательный пример Можайской женской колонии, когда там отдельный уже есть фермокорпус, где те люди, которые должны уже скоро освободиться, у них есть своя там кухня, они там что-то готовят себе, но все равно предпочитают в столовую сходить. Вот. Они могут там себя погладить, что-то еще, что-то. Уже условия приближены как к существованию на воле. Но главное, самое основное, дорогие братья и сестры, в исполнении нашей заповеди о любви, в притче о страшном суде, о милосердии к людям, показавшимся в темнице, причем мы уже говорили, что многие и несправедливо осуждены, это то, как мы встретим, когда они вернутся. Вот у нас давненько уже на рождественских чтениях священник, могу ошибиться, по-моему, из Воронежа, рассказывал о том, что там был человек, который проводил по 3-4-5 часов в храме каждый день. Он там был старостой. Он совсем следил. Все у него было прекрасно. Все у него было хорошо. Лампадки горели там. Все было чисто. Вернулся он на свободу. Зашел в храм. Ты что делаешь? Ты куда идешь? Ты какую свечку тут? Ты... Это мой подсвечник. Ты вообще в какую сторону по храму ходишь? И так далее. Бедный, как там в басне, схватив в охапку ушак и шапку, убежал и в храм не ногой. Вот как мы встречаем. Это нельзя делать по отношению к любому человеку. У нас вот на приходе в храме Святого Николая в Бирюлеве был потрясающий случай, когда пришла бабушка, дедушка, с двух сторон, мама, папа и так далее, плакали вот такими слезами, что девочка ушла в секту. Потому что в храме ей сказали, что нет платочка и там и брюки. А всех ее встретили, что ты наша сестра и так далее. И вот мы ее даже приглашали ее на рождественскую елку. Там тоже сам окружали, любовь и так далее. Но девочки так и не ходят. Вот. Поэтому, дорогие мои, женщина в храме да молчит. Вот. Если вы что-то хотите сказать, то закройте рот на замок и промолчите. Если пришедший в храм человек начнет иконы со стен срывать или еще что-то делать, да. А если нет, не трогайте его. Замечательный пример показал мне один из наших московских священников, иеромонах. Не буду говорить имя. Мы вместе служили. Когда пришла девушка, которая, извините, вот едва закрывала неприличные места одежды. А он стоит, полерей должен быть. Он: дайте мне бумажку. Он что-то написал ей на бумажечке. Завернул. Передайте этой девушке. Девушка открыла, почитала, покраснела и ушла. Но ни слова не было сказано, никак человек не был затронут. Вот. Что там он написал батюшке, я не знаю. Но я могу судить по моему духовному отцу Александру Егорову. Он бы сказал: вы знаете, ну у вас не совсем приличный вид. Сейчас есть и платочки, пойдите, там вот платочек есть, закройтесь, пожалуйста, например. Вот. Не надо человеку ничего учить. На самом деле, если начнет ходить в храм, он сам увидит. Меня поражает наши православные, которые говорят: «Батюшка, что же мне делать? У нас молодые женятся в пост». А они верующие? Нет. Крест носят? Нет. В храм ходят? Нет. Да пусть женится хоть в Страстную Пятницу. Что вы требуете? Исполнение каких-то уже второстепенных обычаев, когда главного не исполнено. Как мама молится: «Господи, дай мне сына зарплату, хорошую жену, квартиру, машину, еще что-то». Ну и пусть верующим будет. И чтобы не болел. Надо сказать: «Господи, любыми путями, ими же веси, сделай все, что угодно с ним, только бы он бы стал верующим. Может, ему надо заболеть, может, ему надо руки и ноги лишиться, может, в тюрьму сесть». Потому что очень многие в тюрьме приходят к Богу. Что, как же вы молитесь матери, когда душа гибнет человека? Вот что важно.
Отец Константин, спасибо за эту беседу и за ваше служение. Спасибо.
Всего доброго. Да хранит нас всех Господь.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.